Какова перспектива Дейтонского соглашения с учетом различных взглядов этнических элит Боснии и Герцеговины на будущее страны?
В Дейтонском соглашении отражены различные аспекты. Оно включает целый ряд приложений и Конституцию. Со временем необходимость в каких-то приложениях, наверное, отпадет, но приложение 4, то есть Конституция, останется актуальным еще очень долго, может быть, 100 лет. Лично я считаю, что в будущем придется менять Конституцию для усиления функциональности государства и сближения с Евросоюзом. Многие сегодня боятся менять Конституцию, опасаясь, что это может быть использовано против интересов какого-то народа. Но для такого страха нет оснований. Ведь изменение Конституции произойдет после того, как все три государства образующих народа, боснийские мусульмане, сербы и хорваты, дадут на это свое согласие. Таким образом, никто не понесет ущерба. Я не разделяю мнение, что Конституцию менять нельзя. Я также не могу согласиться с тезисом, что в рамках Дейтона нельзя добиться прогресса и что Дейтон виноват во всех проблемах. Это неправда. В первые 10 лет после окончания войны была проделана большая работа.
Много говорится о том, что необходимо преобразовать Дейтонскую Боснию в функциональное государство, но не совсем понятно, что имеется в виду.
Высказывалась, например, идея о том, чтобы вместо трех президентов был один. Раньше в правительстве была ротация премьер-министров, которые менялись каждые 8 месяцев. Теперь у нас один премьер, который работает 4 года. Когда-то было 3 футбольных лиги, теперь одна и так далее. О повышении функциональности можно говорить, по крайней мере, в тех областях, которые не столь чувствительны с национальной точки зрения, как, например, евроатлантическая интеграция или автодороги. В экономике следует упростить многие вещи, однако это вовсе не означает централизацию. В Боснии и Герцеговине никогда не будет достигнута большая степень централизации, но функциональность государства при этом вполне можно повысить.
Специалисты считают, что в Дейтонском соглашении закреплены этнические границы и новые поколения растут в националистической атмосфере. Будет ли в боснийском обществе, на ваш взгляд, и дальше доминировать этническая концепция?
Какое-то время, конечно, еще будет доминировать. Напомню, что мы уже 6 лет ждем исполнения решения Страсбургского суда по делу Сейдич-Финцы о том, что все граждане Боснии, независимо от их этнической принадлежности, должны иметь возможность занимать должности во всех учреждениях государственного уровня. Вы знаете, что помимо бошняков, сербов и хорватов, в Дейтонском соглашении также упоминаются и остальные с большой буквы «О», то есть это своего рода четвертый народ, хотя он так и не называется. В этом контексте совершенно точно будет меняться Конституция. Бывший еврокомиссар Штефан Фюле работал над этим вопросом 3 года, но, к сожалению, ему не удалось довести дело до конца. Но это будет сделано, и граждане, не относящие себя ни к одному из трех народов, получат право избираться на государственные посты. Господин Фюле хотел, чтобы это произошло еще 2 года назад. Сейчас на первый план вышла программа реформ боснийских властей. И в Брюсселе все согласны с тем, что в рамках этой программы необходимо выполнить и постановление по делу Сейдич-Финцы по мере решения других важных задач. В любом случае, речь идет о правах человека, и каждый гражданин должен иметь возможность выбирать и быть избранным. Сейчас, например, господин Финце, даже если бы у него было 10 Нобелевских премий, и теоретически не мог бы выставить свою кандидатуру на выборах, это дискриминация.
По сравнению с первыми послевоенными годами, международное сообщество сейчас гораздо меньше интересуется Боснией, а членство в Европейском Союзе и НАТО требует серьезных реформ и все же большего участия международного сообщества в этом процессе. Какова ваша оценка?
После войны, а я в те годы был послом Австрии в Сараево, здесь работали многие международные правительственные и неправительственные организации. В страну было вложено много денег, и можно увидеть, что восстановлены разрушенные города и что около 1 000 000 людей вернулись в свои дома. Будем откровенны, существует своего рода конкуренция конфликтов. Сейчас уже никто не говорит об Украине. На первый план вышла Сирия. О Боснии и Герцеговине говорят все меньше. CNN не ведет отсюда трансляции, и это хорошо. Здесь нет межэтнических столкновений, и международное сообщество занялось другими вопросами. Несколько дней я был в Брюсселе и встречался с комиссаром по вопросам расширения Йоханнесом Ханом. Он подтвердил заинтересованность в том, чтобы Босния и Герцеговина стала стабильной и процветающей страной, которая в среднесрочной перспективе вошла бы в Европейский Союз. Большинство балканских стран уже вошли в ЕС, так что эту работу надо закончить. Если говорить об организованной преступности, торговле наркотиками и людьми, о потоках беженцев, то любые проблемы, которые можно здесь наблюдать, тут же перетекают в Европу. Так что в интересах Евросоюза, чтобы Сербия и Босния и Герцеговина были в его составе. Но, конечно, для этого нужно выполнить соответствующие условия. Я был бы рад, если бы Босния и Герцеговина вошли в две приемные ЕС и НАТО. Боснийские лидеры направили в НАТО заявку на получение плана действий по членству в НАТО. А в ближайшие месяцы ожидается и подача официальной заявки на вступление в Евросоюз. Все лидеры должны над этим работать. Это то, что хочет народ. Люди нуждаются в правовом государстве, процветании и безопасности. Боснийцы обычно говорят: «Мы хотим нормально жить».
Босанцы обычно говорят: «Желим нормально жить».
Когда все же Босния и Герцеговина сможет формально стать кандидатами и интегрироваться в Европейский Союз? Каков ваш прогноз?
Я не хотел бы спекулировать по этому поводу, но я был бы рад, если бы Босния и Герцеговина получила статус кандидата в ЕС в ближайшие 2-3 года. Хотя ситуация зависит от каждой конкретной страны. Даже Австрии потребовалось 6 лет, чтобы войти в ЕС, Испании 9 лет, Хорватии 12. Люди мечтают о членстве, но важнее всего сам процесс, трансформация.
Что вы думаете о роли России в послевоенной Боснии?
У России, как и у любой другой страны, есть свои политические интересы. В то же время, в последние годы мы наблюдаем и усиление ее экономических позиций. Здесь присутствует «Газпром» и «Сбербанк». России принадлежит нефтеперерабатывающий завод «Босанский Брод» и компания «НИС», которая также здесь работает, а планировавшийся ранее проект газопровода «Южный поток» предусматривал ответвление в Республику Сербскую. И, разумеется, любая страна имеет на это право. Что касается политических интересов, то в прошлом году Россия воздержалась в Совете Безопасности при голосовании по вопросу о продлении мандата сил ЕЮФОР в Боснии и Герцеговине. А в этом году Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН резолюцию по геноциду в Сребренице, поддержав позицию сербов. Интересно и то, что периодически Владимир Путин и Сергей Лавров находят время для встреч с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком.
Но при этом в Москве не находят время для представителей другой части страны, Федерации Боснии и Герцеговины.
Я не знаю, просили ли они об этом. Добавлю также, что Россия представлена в Совете по выполнению мирного соглашения, и тот тоже играет свою роль.
Милорад Додик часто выступает жесткими заявлениями, например, о прекращении сотрудничества с судом и прокуратурой Боснии и Герцеговины или об организации референдума о независимости Республики Сербской. Как вы считаете, он пользуется поддержкой России в этих вопросах или действует самостоятельно?
Я не могу даже спекулировать, чем что содействовало у тим састанцима.
Я не знаю, что происходит на встречах президента Додика с российским послом, но во многих заявлениях и интервью, которые дает российский посол, видна поддержка в ряде вопросов.
Как осуществляется взаимодействие России и западных стран в Совете по выполнению мирного соглашения?
Они имеют свою политику.
Каждая страна проводит свою политику. Когда-то их позиции совпадают, когда-то нет. Помню, что Россия как-то согласилась, чтобы в совместном заявлении были упомянуты евроатлантическая интеграция и геноцид в Сребренице. Позднее она от этого отказалась. Обычно возникает проблема из-за евроатлантической интеграции. Как объясняют российские представители, поскольку Россия не в НАТО, они не хотят это комментировать. И обычно документы сопровождаются сноской, в которой говорится, что, например, ЕС, Япония и Канада поддерживают интеграцию в НАТО, а России нет. Это различие в интересах стран, и этот факт нужно принять.
Россия выступает против расширения НАТО, что она вновь подтвердила в начале декабря, когда Черногория получила приглашение в Североатлантический альянс. Как вы считаете, попытается ли Москва воспрепятствовать присоединению Боснии и Герцеговины к НАТО?
Я не хотел бы спекулировать по поводу российской политики. Россия следит за всеми процессами на Балканах, у нее есть хорошие дипломаты, но какой будет политика России и какие будут решения, с чем они согласятся и с чем нет, лучше спросить у российских представителей. В то же время из НАТО поступают сигналы о том, что они не могут каждый раз спрашивать у русских, согласны они или нет.
Отражается ли конфликт России со странами Запада и Турции на ситуации на Балканах и конкретно на ситуации в Боснии и Герцеговине?
На Боснию и Герцеговину этот конфликт особо не влияет. В то же время мы видели расхождение позиций в Совете Безопасности ООН и в Совете по выполнению мирного соглашения. Мы видим, что у России есть свои интересы на Балканах, и она проводит свою политику. Но есть и интересы у других стран, например, у Евросоюза. Я помню времена, когда российские силы находились в центре Германии в рамках Варшавского договора всего в 50 километрах от Вены. Времена изменились, и теперь России мешает, что НАТО находится в Эстонии, Латвии и Польше. Но об этом они сами должны договориться. Для меня важно, чтобы Босния и Герцеговина шла вперед, становилась более стабильной и приближалась к Евросоюзу. И как раз на днях в Брюсселе начались переговоры с участием премьера Боснии и Герцеговины Дениса Звиздича, главы европейской дипломатии Федерики Могерини и еврокомиссара Йоханнеса Хана о стабилизации и ассоциации. Таким образом, Босния впервые ведет переговоры на столь высоком уровне. Одновременно Сербия открыла первые главы на переговорах о вступлении в Евросоюз, а премьер Вучич назвал это революционным событием. Государства имеют свои желания и цели, но в любом случае граждане уже давно решили, чего они хотят. Все, кто эмигрирует из Боснии, Сербии или Хорватии, в любом случае обычно уезжают в Европу, так что пришло время для новых шагов на этом направлении.
Существует ли, на ваш взгляд, угроза возобновления межэтнических конфликтов на Балканах, скажем, из-за проблемы беженцев, как несколько недель назад утверждала канцлер Германии Ангела Меркель, или по каким-то другим причинам?
Может быть, у госпожи Меркель есть какая-то информация, которой я не располагаю. Или она была обеспокоена из-за проблем с продвижением беженцев на Балканах. Я могу оценить лишь ситуацию в Боснии и Герцеговине. И я думаю, что таких столкновений не будет. В то же время я не исключаю, что в случае отделения Республики Сербской напряженность бы серьезно возросла. Может быть, даже дошло бы до чего-то большего. Но до возобновления физических столкновений в Боснии и Герцеговине, я думаю, дело не дойдет.
Возможно ли отделение Республики Сербской, на ваш взгляд?
По Дейтонскому соглашению это невозможно. Босния существует 1000 лет. И я верю, что она будет существовать и дальше. Но дело в том, что президент Додик говорит, что в 2018 году в Республике Сербской пройдет референдум по этому вопросу. Напряженность в связи с этим, безусловно, возросла бы. Но мы надеемся, что этого референдума не будет. Дейтон не предусматривает такую возможность. Во время войны здесь было 3 пространства под контролем сербской армии, хорватских формирований и армии Боснии и Герцеговины, в которой служили в основном башняки. В Дейтоне 3 этих пространства были объединены, так что это снова единое государство, и возможности отделения не существует.
Отцепление по Дейтону не существует.